В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумиевский навали 20.00, в Тбилиси 9.00 вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Израиль уличили в пособничестве нацизму. Москва наращивает давление в Мариуполе и свою международную изоляцию.
Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.
Нездоровая ситуация. В Грузии власти оппозиции продолжают спорить о критичности ситуации с болезнью Саакашвили.
Пусть кушает яйца и творог. Этим проблема закончится. Здесь политическое заявление невозможно сделать. Думаю, он так долго ездил вместе с молочными продуктами, что, видимо, у него какое-то отвращение к этому продукту.
Не по-братски. За 5 дней до выборов ситуация с открытием участка во Владикавказе остается весьма туманной.
Сейчас открывать дополнительные участки незаконно. Уже прошли все временные рамки, которые предусмотрены для открытия избирательных участков. И в том числе дополнительные.
Все это, а также поздравляем коллегу. Анастасия Славинская стала лауреатом престижной европейской премии. 5 лет службы судебных приставов в Абхазии. В рубрике «Обзор прессы», «Голоса» и «Картинки с выставки» и многое другое сегодня на нашем сайте www.echokavkaza.com и в прямом эфире. Начинаем программу с международных новостей, которые из Пражской студии расскажет Нана Плиева.
В Запорожье во вторник прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осажденного российскими войсками завода «Азовсталь». Операция по их эвакуации стала возможной только 30 апреля, 1 мая при участии ООН и Красного Креста. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на 5 автобусах прибыли 156 эвакуированных. Представитель ООН во вторник заявила, что с территории «Азовсталя» в последние дни были эвакуированы 101. Один мирный житель. Среди них, по его словам, женщины, мужчины, дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы еще не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, все еще остающихся в подземельях. По сообщениям украинских военных, в результате российских обстрелов в ночь на вторник на Азовстале погибли 2 женщины. Сегодня бои на территории завода, в последнем участке территории Мариуполя, не взятом под контроль российскими военными, разгорелись с новой силой. Украинские военные заявляют о штурме завода, по которому наносятся воздушные и артиллерийские удары. Премьер-министр Великобритании в своем выступлении перед Верховной Радой Украины сегодня заявил, что Лондон продолжит поставки оружия Киеву. Борис Джонсон анонсировал и новый пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. По его словам, в него войдут радары, чтобы, цитата, определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы, конец цитаты. Премьер-министр Великобритании заявил, что украинцы разрушили миф о непобедимости Путина.
You have exploded the myth of Putin's invincibility.
Вы разрушили миф о непобедимости Путина и вписали одну из самых славных страниц в военную историю, в историю вашей страны. Так называемая неодолимая путинская военная машина сломалась, а непреодолимый украинский патриотизм и любовь к стране. Это звездный час Украины, который будут помнить и о котором будут рассказывать будущие поколения.
That will be remembered and recounted for generations to come.
Борис Джонсон также выразил уверенность, что, несмотря на все сложности и неопределенность, Украина победит.
In this moment of uncertainty.
В этот момент неопределенности, продолжающегося страха и сомнений, я хочу вам сказать одно. Украина победит.
Ukraine will win.
Премьер-министр подверг критике позицию Запада за медлительность после аннексии Крыма и захвата части Донбасса пророссийскими сепаратистами в 2014 году. «Мы не можем повторить эту ошибку», — заявил Джонсон. МИД России отметили, что правительство Израиля держит курс, цитата, «на поддержку неонацистского режима в Киеве». Заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, названо антиисторическим. Сообщение выложено в официальном твиттере российского внешнеполитического ведомства. В нем МИД упомянул 2 случая сотрудничества евреев с нацистами в период Второй мировой войны. Из этого делается вывод, что президент Украины Владимир Зеленский может быть президентом неонацистской страны. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство фактически обвинило в неонацизме и президента Латвии Эгилса Левитса, также имеющего еврейские корни. В понедельник политики, чиновники и общественные деятели в Израиле выступили против высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предположившего, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Российский чиновник также заявил, что многие ярые антисемиты могут быть евреями. В Израиле эти слова встретили с негодованием и назвали примером антисемитизма и расизма.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия планирует аннексировать так называемые ДНР и ЛНР и признать независимость Херсонской области после провозглашения там так называемой Херсонской народной республики. Об этом со ссылкой на американскую разведку заявил в понедельник Майкл Карпентер, американский посол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, цитата. Такие фиктивные референдумы, фальсифицированные результаты не будут признаны законными, как не будут признаны законными любые попытки дополнительной аннексии территории Украины, подчеркнул он. Подобные шаги могут быть предприняты в середине мая. Косвенно на такие планы указывают похищение мэров городов и членов местных советов на территориях, оккупированных российскими войсками, а также отключение интернета и сотовой связи и планы введения российской школьной программы в местных школах. Президент России и Франции поговорили сегодня по телефону. Это был первый телефонный звонок Владимира Путина с Эммануэлем Макроном с конца марта. По сообщению Елисейского дворца, разговор длился более 2 часов. Пока отчет о разговоре выпустил только Кремль, как говорится на его сайте, Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента. Разговор был посвящен войне в Украине. Как сказано в сообщении Кремля, Путин проинформировал Макрона, цитата, об освобождении Мариуполя, конец цитаты. Также из сообщений следует, что Путин призвал Запад прекратить поставки Украине вооружения. Владимир Путин также сказал, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но обвинил Киев в неготовности к серьезной работе.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа рассказать кавказские новости. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Азовсталь вновь отбивает штурмы после первого этапа эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината. Российская армия возобновила атаки с использованием артиллерии и бронетехники. Запад ищет способы обойтись без российских энергоносителей и предрекает Украине победу. Владимир Унанян с подробностями.
Российская армия возобновила штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на территории которого продолжают обороняться украинские военные. По словам заместителя командира полка «Азов» Святослава Поломаря, бомбардировки продолжались всю ночь, а затем российские военные попытались прорваться на территорию завода в нескольких местах.
Цілу ніч по території заводу «Азовсталь» працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія.
Вражеская артиллерия всю ночь работала по территории завода «Азовсталь». Использовались тяжелые авиабомбы. В результате преступных действий погибли 2 женщины из числа гражданских. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящий момент идет штурм территории завода с задействованием бронетехники, танков, высадки десанта и большого количества пехоты. Мы делаем все возможное, чтобы отбить штурм, но мы призываем немедленно обеспечить эвакуацию оставшихся здесь гражданских лиц в Запорожье на подконтрольную Украине территорию.
Та безпечного їх доставлення в Запоріжжя та на підконтрольну Україні території.
Минобороны России подтвердили, что в районе Азовстали возобновились бои. При этом в Москве утверждают, что причиной стало то, что украинские военные воспользовались режимом тишины и вышли на огневые позиции. В ООН тем временем сообщили, что первый этап эвакуации мирных жителей с территории Азовстали прошел успешно. На сайте Всемирной организации указано, что 127 женщин, мужчин, детей и пожилых людей добрались до Запорожья, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Психологическую поддержку Украина получила и от премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой по видеосвязи. Он стал первым мировым лидером, обратившимся напрямую к украинскому парламенту с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
And in this moment of uncertainty and continuing fear and doubt, about the future.
В этот момент неуверенности, постоянного страха и сомнений в будущем у меня есть для вас одно сообщение. Украина победит. Украина будет свободной. Вы отбросили их от Киева. Вы развеяли миф о непобедимости Путина и вписали одну из самых славных страниц в военную историю и жизнь своей страны. Так называемая непреодолимая сила путинской военной машины сломлена, а незыблемый украинский патриотизм и любовь к родине – это звездный час Украины, который будут помнить и рассказывать будущим поколениям. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным.
Determined to be free.
Впрочем, Джонсон не ограничился лишь словами поддержки, объявив, что Британия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму в 300 миллионов фунтов. На заседании Рады впервые с начала войны выступил и президент Украины Владимир Зеленский.
Майже 10 тижнів довели. Не страшно, коли...
В течение почти 10 недель мы доказывали, что перед лицом такого злобного врага не страшно, когда рядом с тобой такой хороший друг, как Британия, и такой лидер, как Борис Джонсон. Я хочу поблагодарить лидера Великобритании Бориса Джонсона и народ Великобритании за слова, которые мы слышим, за действия, которые мы видим, за поддержку, которую мы чувствуем, за помощь, которую мы реально получаем, и за победу, которой мы обязательно добьемся вместе.
За перемогу, яку ми разом точно здобудемо.
В первую очередь Зеленский пытается добиться европейского единства в отношении эмбарго на российские энергоносители.
Зараз, коли в Європейському Союзі обговорюється шостий санкційний пакет проти агресії Росії.
Теперь, когда Евросоюз вместе обсуждает шестой пакет санкций против России, мы должны настаивать на том, чтобы в его рамках было нефтяное эмбарго, а также серьезная блокада любых схем, которые Россия использует для обмана свободного мира и игнорирования санкций. Российские банки должны быть полностью исключены из международной финансовой системы.
Российские банки должны быть полностью отключены от световой финансовой системы.
Европейская комиссия в начале мая обнародует план, по которому Евросоюз к концу 2022 года найдет замены 2/3 ныне импортируемого российского газа. Об этом заявила еврокомиссар по энергетической политике Кадри Симпсон. По ее словам, ЕС ведет переговоры о замещении голубого топлива со всеми основными поставщиками. Кроме того, Евросоюз намерен частично сократить потребности в газе за счет экономии энергии и возобновляемых источников. Об этом, в частности, говорил, выступая в Европарламенте, премьер-министр Италии Марио Драги.
Мы хотим структурно пересмотреть механизм формирования цены на электроэнергию, которая зависит от стоимости производства самого дорогого источника энергии – природного газа. Проблема является системной и должна решаться структурными решениями, которые разорвут связь между ценой на газ и электроэнергией. Проблема стоимости энергии будет в центре внимания Европейского совета. Нам нужны сильные и немедленные решения на благо всех граждан Европы.
C'è bisogno di decisioni forti e immediate.
В Москве тоже, видимо, не собираются сидеть сложа руки. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Согласно указу, государственным органам, муниципальным властям, а также организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, будет запрещено совершать сделки в пользу лиц и компаний, находящихся под российскими санкциями. Выполнять обязательства по внешнеторговым операциям с такими лицами, если сделка еще не завершена. Совершать финансовые операции выгодоприобретателями, по которым являются лица, попавшие под санкции. Кроме того, запрещается экспорт продуктов и сырья, если поставка осуществляется в пользу лиц, попавших под российские санкции. Среди недружественных государств рискует оказаться Израиль. Российский МИД отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг высказываний главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что у Гитлера была еврейская кровь и что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Жесткую критику российского министра со стороны израильского руководства в Москве назвали антиисторической и прямо обвинили Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве. В телеграм-канале российского МИДа появилось сообщение следующего содержания.
Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Владимир Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно, прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовно и кровных наследников палачей своего народа.
Израильские СМИ в ответ приводят комментарий американского еврейского комитета, в котором говорится: «Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации, но не в Киеве, а в Москве». Согласно прессе, после высказывания Лаврова и последующих разъяснений российского МИДа, Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Близкие и врачи экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили снова бьют тревогу. Сегодня шестеро грузинских медиков обратились к президенту США Джо Байдену и послу США в Грузии Келли Дегнан с просьбой убедить грузинские власти в необходимости срочной отправки за рубеж на лечение находящегося в тюрьме третьего президента. С таким же требованием родственники Саакашвили намерены проводить непрерывные акции протеста. Но власти по-прежнему не верят в то, что заключенный в тяжелом состоянии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На президента США Джо Байдена и посла Келли Дегнан уповали сегодня шестеро врачей, собравшихся у здания посольства США в Грузии в Тбилиси. Для каждого из них они приготовили по письму, в котором просят помочь заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили. Посол Дегнан пристально следит за состоянием здоровья бывшего главы государства, заявил врач-анестезиолог из Озургети Леван Гугуадзе. Тем не менее, он не счел лишним еще раз напомнить ей о заслугах Саакашвили перед Отечеством и попросил не забывать о той неприязни, которую испытывает к нему российский президент Владимир Путин.
Я обращаюсь к госпоже Дегнан быть более активной в вопросе спасения человека, пациента, который первым поднял голос против мирового зла. И этот палач мира наказывает нашего президента, человека, который разделил все правила современного демократического мира и действует по этим правилам. Мы требуем его перевода за рубеж на лечение, что его и спасет.
На ухудшении состояния здоровья заключенного экс-президента близкие стали заострять внимание еще 2 недели назад. В конце апреля Михаилу Саакашвили стало плохо и на судебном заседании. А навестившие его после этого врачи из консилиума при народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развелась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не смогут оказать Саакашвили должную помощь. Эту помощь, убеждены близкие третьего президента, он может получить лишь за рубежом. Вчера сводные братья Михаила Саакашвили, Давид и Георгий Саакашвили, потребовали от власти скорейшей отправки его за границу. «Мы должны спасти Мишу», — говорил сегодня журналистам брат третьего президента Георгий Саакашвили, анонсируя масштабные акции протеста с этим требованием. Параллельно нацдвижение в парламенте добивается создания комиссии, которая бы занялась расследованием по фактам бесчеловечного обращения с экс-президентом в местах заключения. Нацдвижению для создания комиссии недостает всего лишь 1 голоса из 50. Они обратились к депутатам партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию с просьбой посодействовать в этом деле и тем самым доказать, что он в самом деле находится в оппозиции к грузинской мечте. Однако получили отказ. Чем он обусловлен, поясняет депутат от партии Гахария Анна Бучукури. Работа комиссии по расследованию растягивается на месяцы, в то время как нацдвижение говорит, что господину Саакашвили требуется неотложная медицинская помощь. Кроме того, возникает вопрос, о какой комиссии может идти речь, если в ней все равно большинством будет представлена грузинская мечта. И еще в случае создания комиссии по расследованию все внимание политического спектра будет сконцентрировано на господине Саакашвили, в то время, когда страна стоит на распутье и разделена на черное и белое. Для грузинской мечты такая выигрышная позиция будет самым большим подарком. В самой грузинской мечте не верят, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Его подозревают в попытке избежать, как выразился спикер парламента Шалва Папуашвили, приговора справедливого суда. В грузинской мечте посоветовали сторонникам третьего президента и врачам самим призвать Михаила Саакашвили прекратить избирательное питание и следовать всем рекомендациям медперсонала пенитенциарной системы. При этом депутаты грузинской мечты старались не отдаляться от той лексики, который вчера прибегнул их партийный лидер Иракли Кубахидзе, который все не может понять, почему Саакашвили в состоянии употреблять шоколад, но не творог.
Пусть кушает яйца и творог. Этим проблема закончится. Здесь политическое заявление невозможно сделать. Думаю, он так долго ездил вместе с молочными продуктами, что, видимо, у него какое-то отвращение к этому продукту.
Кубахидзе имел в виду то, что Михаил Саакашвили в прошлом году в октябре из Украины в Грузию тайно прибыл на трейлере с молочными продуктами. Это шутка, поспешил пояснить Иракли Кубахидзе, а всерьез он не исключил, что за этим стоит коварный план сторонников Саакашвили помочь ему избежать наказания. О передаче Саакашвили Киеву как гражданина Украины, где идет война против российской агрессии, и речи не может быть, заявляют в грузинской мечте. Тот же Иракли Кубахидзе не исключил, что в таком случае Грузии не миновать во влечение в военный конфликт. Изречение лидера правящей силы сочли неприемлемым цинизмом в оппозиции, говорит депутат стратегии Акмашинабели Паата Манчкаладзе.
Михаил Саакашвили плохо чувствует себя из-за того, что не употребляет яйца и творог, или из-за того диагноза, который поставили ему врачи. Хочу сказать лидерам грузинской мечты, когда сменится власть и будет справедливый суд. Если какому-нибудь лидеру грузинской мечты понадобится такой сервис в тюрьме, я сделаю все для того, чтобы ему оказали такую же помощь, в которой сейчас нуждается Михаил Саакашвили.
Несмотря на солидарность, в большинстве оппозиционных партий не считают целесообразным анонсировать масштабные акции протеста, поскольку не видят в обществе достаточного заряда для этого, тем более, что с самого начала, после ареста Саакашвили, такие акции не принесли результата. Ситуацию может исправить президент Саломе Зурабишвили, но она наотрез отказывается помиловать третьего президента, выступая, тем не менее, за заботу о его здоровье и надлежащие условия его содержания в местах не столь отдаленных. О том, что в этом вопросе властям следует руководствоваться правами человека, а не политическими соображениями, напомнил сегодня посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
В последнее время меня беспокоят недавние сообщения, в том числе от медицинских экспертов, относительно его состояния. Для меня, для Евросоюза, ключевым является то, что ответственность за физическое и психическое здоровье господина Саакашвили лежит на государстве, не как вопрос политического выбора, а как вопрос фундаментальных прав человека.
Михаил Саакашвили уже 7 месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. По оценке народного защитника Нилум Джари, а также тогдашнего госинспектора Лонды Толурая, Саакашвили 8 ноября прошлого года подвергся бесчеловечному обращению, когда, вопреки его воле, был переведен в Гданскую тюремную больницу. В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам и осужден на 6 лет за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандру Гиргуляни, а также по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Приговор не вынесен еще по трем делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере 9 миллионов лари, а также по делу о незаконном пересечении госграницы. В случае признания судом виновности по текущим делам третьему президенту в общей сложности грозит от 15 до 20 лет заключения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не по-братски. За 5 дней до выбора, до президентских выборов самопроглашенной Республики Южная Осетия, ситуация с открытием участков в Владикавказе остается туманной. В нее и исследовал Мурат Гукимухов.
28 апреля в Центр избирком Южной Осетии поступило 75 заявлений с требованием открыть
дополнительные участки для голосования в Северной Осетии перед вторым туром президентских выборов. Из них 72 заявления оказались фальшивками, но 3 производили впечатление реальных заявлений, так как в них был указан обратный адрес. В качестве реагирования на запросы этих 3 заявителей в субботу, 30 апреля, ЦИК Южной Осетии обратился в парламент с просьбой дать толкование нормам права и разъяснить возможности и сроки образования дополнительных избирательных участков. Очевидно, что просьба срочная, потому что времени осталось немного. Повторное голосование назначено на воскресенье 8 мая. По словам депутата Давида Санакоева, многие парламентарии, узнав об обращении ЦИК из официальной прессы, подготовились к обсуждению заданного избиркомом вопроса. Однако, говорит Давид Санакоев, спикер парламента Алан Таддаев явно не торопится рассматривать обращение. Депутатам до сих пор не объявили о созыве внеочередной сессии.
Сегодня вторник. Когда еще мы можем дать толкование Центральной избирательной комиссии? Но толкование из закона вытекает только одно, что сейчас открывать дополнительные участки незаконно. Скорее всего, поэтому нас и не собирают. Вот только такое толкование возможно, если опираться на законы. Закон о выборах президента, об основных гарантиях избирательных прав. Сейчас уже прошли все временные рамки, которые предусмотрены для открытия избирательных участков. И в том числе дополнительные. Там 50 дней написано в одном законе, 40 дней записано в другом законе, но никак не меньше этих сроков. Тем более, наш ЦИК открыл уже один дополнительный избирательный участок во Владикавказе. Один из 2 участков, он является дополнительным, потому что он находится вне консульского агентства.
По мнению Давида Санакоева, именно из-за неуверенности в результате президент и его избирательный штаб пошли в обход парламента, организовали иски в Верховный суд. Один из заявителей в ЦИК, Леонид Хавребова, пожаловалась в Верховный суд на бездействие избирательной комиссии, которая до сих пор не ответила на ее обращение, и потребовала от суда открыть 2 дополнительных избирательных участка в Северной Осетии. По мнению заявителя, ее права как избирателя нарушены, так как избирателей в Северной Осетии более 5000, а участков для голосования всего 2. И бюллетеней не хватает, и проголосовать все желающие не успевают. В связи с этим Ляна Схавребова просит, во-первых, признать бездействие ЦИК незаконным, а во-вторых, открыть дополнительные участки в городах Беслан и Алагир. Политический редактор «Основы» Руслан Тотров обратил внимание, что в заявлении не содержится требование открыть участки в пригородном районе. Это странно, ведь там граждан Южной Осетии больше всего, около 20 тысяч. Это потомки сбежавших от геноцида 20-х годов. В 6-м году их произвел в югоосетинское гражданство Эдуард Кокойте. Но почему-то о них в исковом заявлении ни слова. Почему? «Эхо Кавказа» объяснил Руслан Тотров.
Интересная деталь. Днями как раз-таки в пригородном районе со своими избирателями встречался кандидат Алан Гаглоев. Так там людей было в разы больше, чем на аналогичной встрече Бибилова. И совершенно очевидно, что это уже не Лебенсраум, простите уж за мудреный термин, действующего президента. И рассчитывать на какое-то большинство в пригородном районе Северной Осетии он больше не может. Если ловить в пригородном нечего, то нужно попробовать в мутной североосетинской воде хотя бы что-то нашустрить самим себе. По моей информации, несколько тысяч новых паспортов раздали и продолжают активно раздавать прямо сейчас. И, соответственно, я могу только предполагать, что местами прописки этих людей является, в частности, Алагирский, например, район. Для удобства, так сказать. Совершенно не факт, что новоявленные граждане государства Алании, подавляющее большинство которых вообще и не были никогда за перевалом, будут голосовать за своего нового благодетеля господина Бибилова. Тем не менее, важно отметить то, что умирающий режим сейчас будет готов идти на все. Они загнаны в угол, поэтому рассчитывать надо на то, что эта клика может сделать все, что угодно, включая срыв выборов.
Эти истцы как подсадные ассистенты в зрительном зале на представлении иллюзиониста. Они дают возможность президенту и его команде нарушить конституцию, что называется, по просьбам трудящихся, и оформлять злоупотребление властью в виде деяния во благо народа. Но на этот раз, кажется, не сработало. Вчера во время предварительного слушания стало известно, что истец Хавребова намерена отозвать свое заявление. Завтра на рассмотрение иска в Верховный суд придет ее представитель, чтобы отозвать претензии. Правда, изначально истцов было 3, и пока не ясно, захочет ли судиться кто-то еще. По мнению Давида Санакоева, еще один принципиальный для властей момент в этих представлениях судебными исками – важно соблюсти видимость законности. Для этого необходимо сохранить какую-то часть процедуры, возможность апеллировать хотя бы в какой-то части к законодательству. То есть преступление должно быть как бы гибридным. Но здесь такой возможности нет, говорит Давид Санакоев, по причине дефицита времени.
Когда участок открывается в консульском учреждении, надо просто уведомить власти принимающего государства о том, что открывается избирательный участок. Потому что консульское учреждение считается территорией Республики Южная Осетия. А в другом случае ты уже просишь разрешения на открытие дополнительного участка, обосновывая необходимость его открытия. И тогда власти могут разрешить или не разрешить. То есть ЦИК должен перед тем обратиться в Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел обращается к стране принимающей с тем, чтобы дали разрешение открыть участок. Надо дождаться ответа и потом уже формировать участок. То есть там могут еще отказать. И тут уже не остается времени.
Но еще перед тем, как ЦИК отправит запрос в МИД, он должен дождаться решения суда. И все это за один день. Потому что по закону за трое суток до выборов ЦИК должен опубликовать список избирательных участков. То есть в среду крайний срок. Но в среду не выходит газета «Южная Осетия», печатный орган. По закону республики публикация электронных СМИ не считается официальной. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Скиновале половина девятого вечера. Время новостей Кавказа в студии Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Берлин встретилась с президентом Федеративной Республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили и Штайнмайер обсудили текущие события в Украине, 30-летний опыт двусторонних отношений и ситуацию на Южном Кавказе. На встрече было указано, что Грузия имеет полную поддержку Берлина в процессе евроинтеграции. Зурабишвили отметила, что подход ЕС к странам-кандидатам изменился и стал более политическим. Говоря о событиях в Украине, грузинский президент заявил, что народ Грузии един в вопросе поддержки Киева и выражает ему свою солидарность. Как было отмечено в ходе встречи, символично, что она совпадает с 30-летием восстановления дипломатических отношений между Грузией и Германией. Грузия не забывает о важной роли, которую в тот период сыграл Берлин в плане политической, экономической, культурной поддержки страны, отметила Зурабишвили. Если кого-то можно называть старым другом, это Германия, сказала грузинский президент и пригласила Штайнмайера посетить Грузию. Организация «Репортеры без границ» опубликовала индекс свободы прессы за 2022 год, в котором оценивается состояние журналистики в 180 странах мира. Согласно исследованию, Грузия остается в списке проблемных стран и находится на 89-й строчке. К слову, в 2021 страна занимала 60-е место. «Репортеры без границ» оценивают состояние свободы прессы в мире по 5 показателям – политической, правовой, экономической, социальный контекст и контекст безопасности. Грузия получила самый высокий показатель в правовой сфере и самый низкий в контексте безопасности. Грузия входит в категорию проблемных стран, разделяя список с более чем 60 странами Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и США. Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в терроризме 5 жителей Панкисского ущелья, задержанных в августе прошлого года в селах Дуиси и Корети. Исуф Цеташвили осужден по статье 328 Уголовного кодекса Грузии «Пособничество членству в иностранную террористическую организацию содействие террористической деятельности», приговорен к 12 годам лишения свободы. Магомеда Мачаликашвили, Гамзата Багагашвили, Рамаза Кавтарашвили и Рамаза Маргошвили признали виновными по статье 327 Уголовного кодекса страны членство в террористической организации приговорили к 10 годам лишения свободы каждого. По сообщению прокуратуры, расследование контртеррористического центра СГБ подтвердило, что гражданин Грузии, связанный с иностранной террористической организацией «Исламское государство», способствовал вступлению в ту же организацию еще 4 граждан Грузии. Отметим, что жители села Дуиси Юсуфу Цатиашвили на момент задержания было 38 лет, 3 обвиняемым по 18, 1 19 лет.
Спасибо. Новости Кавказа рассказала нам Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пять лет назад в Абхазии была создана служба судебных исполнителей. Сумела ли она изменить сложившуюся в самой провозглашенной республике практику, при которой вердикт суда в квартирной тяжбе вовсе не означал возвращение квартиры законному собственнику? На эти и другие вопросы журналистов сегодня отвечали руководители ведомства из Сухуми Виталий Шари.
Сегодня в Сухуми дали пресс-конференцию руководитель службы судебных исполнителей Минюста Абхазии Зураб Барциц и его заместитель Сандро Гадлия. Эта структура начала функционировать в республике всего 5 лет назад. До этого судебные исполнители, правда, были при судах, но у них одиночек почти ничего не клеилось. А потом судоисполнителей решили перевести в ведение исполнительной власти и создать специализированную организацию. Зураб Барциц рассказал.
У нас по штату было, значит, более 40 человек, спущенных в штаты. Ну, однако, значит, люди неохотно шли на должность судебного исполнителя. Тогдашнее руководство страны пошло на то, чтобы поднять заработную плату, и работать в этой службе не так-то легко и просто. Те лица, которые пришли на тот период, ну, им сложно было. И мне, в первую очередь, наверное, сложно было. И многие ушли. И население наше было не готово к такому. Судебные решения, они в большом количестве поступили в нашу службу. Принятые ранее решения 10-х годов и раньше, по-моему, 2000-х годов, которые не исполнены были, все вот это массой вот это поступили с разных регионов, то, значит, Гагарский суд, Сугудаутский суд, Чемчирский суд, все это, значит, к нам неисполненные судебные решения, все поступили к нам. К нам в службу судебных исполнителей поступили 5945 исполнительных документов на сумму 1 736 160 714 рублей и 5 854 985 долларов США и 9500 евро.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Барциц уточнил, что сейчас в штате 32 сотрудника. Почему же эта служба, где в частности надо заниматься сносом незаконно возведенных построек, выселением из незаконно занятого жилья в условиях Абхазии, особенно опасна и трудна? Он говорит...
Работать в этой службе не так-то легко и просто. Те лица, которые пришли на тот период, ну, им сложно было. И мне, в первую очередь, наверное, сложно было. И многие ушли. И население наше было не готово к такому. Судебные решения, они в большом количестве поступили в нашу службу. Принятые ранее решения 10-х годов и раньше, по-моему, 2000-х годов, которые не исполнены были, все вот это массой вот это поступили с разных регионов, то, значит, Гагарский суд, Сугудаутский суд, Чемчирский суд, все это, значит, к нам неисполненные судебные решения, все поступили к нам. Представьте себе, у нас в Абхазии вот прийти к человеку исполнительным листом и судебным решением прийти и снести этот объект. Ну, были такие случаи, что и гранаты нас кидали боевой, и оружие поднимали автоматами, и стреляли в наших сотрудников. Ну, было разное. Первые годы, наверное, особенно сложно было. Естественно, с каждым годом все-таки люди привыкают к тому, что есть судебное решение, его надо исполнять.
Так сколько за 5 лет удалось взыскать рублей с должников по кредитам и так далее? Спросили журналисты. Оказалось, что около 183 миллионов, то есть всего около 1/10 требуемого. А какова ситуация с неплательщиками алиментов? Сандро Гадлия сказал.
В настоящее время у нас в производстве 173 исполнительных производства взыскания алиментов. То есть, естественно, из них... Мы не можем сегодня говорить, что там какая-то часть хотя бы 50% добровольно платит.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эксперты рассуждают о том, что ждет Боржоми на фоне санкций, и предлагают решение. В Грузии за год значительно ухудшились показатели свободы СМИ, сообщают организации «Репортеры без границ». Представители спортивной общественности обсуждают переход Хвича Кварацхелия в итальянский клуб «Наполи». Что читают и что пишут в грузинских СМИ, газета прочитал Серго Бригвадзе.
Что ждет Боржоми на фоне санкций и есть ли выход? Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство «Нет-Газети». Решение есть, уверен бывший глава Нацбанка Георгий Кадагидзе. Для этого властям необходимо предпринять несколько шагов. Объявить, что действия США, Великобритании и Евросоюза в отношении подсанкционных олигархов, связанных с Кремлем, имеют юридическую силу и в Грузии. Затем необходимо принять закон о замораживании и конфискации их имущества, после чего суд назначит временного руководителя предприятия с международной репутацией.
В итоге Боржоми продолжит работать с новым руководством. Люди сохранят рабочие места, бюджет, доход.
Говорит Кадагидзе, кроме того, сотни миллионов, полученные от продаж конфискованного имущества, должны быть направлены на помощь Украине, продолжает эксперт. О необходимости сократить российский капитал в Грузии говорит и глава НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочеладзе.
Существуют разные формы национализации. Власти должны были прибегнуть к такой схеме, безопасной для трудоустроенных там людей. С другой стороны, Боржоми перешел бы в руки грузинской или прозрачной европейской компании. Мы не должны забывать, что Боржоми – это лишь первая ласточка. За этим последуют другие российские компании, которых очень много в Грузии. Но мне кажется, что действия властей направлены на обесценивание такого бизнеса в стране. В будущем члены правительства попытаются воспользоваться ситуацией, осуществить разного рода сделки, оформить эти активы на свое имя или на имя приближенных к ним людей.
Между тем, в правительстве обещают в ближайшее время предоставить обществу приятную информацию в отношении Боржоми, но о чем именно идет речь, представители власти пока не уточняли. В Грузии за год значительно ухудшилась ситуация со свободой СМИ, сообщает организация «Репортеры без границ». В опубликованном индексе свободы прессы в текущем году государство заняло 89-е место, в то время как в 2021-м находилось на 60-м. Правительство вмешивается в работу СМИ, отвечает на их критику цензурой, преследованием и запугиванием, говорится в отчете организации. Комментируя этот документ, юрист телекомпании «Мтовари» Тамтам Мурадашвили отметила, что в последние годы участились также иски против журналистов и даже целых телекомпаний.
В это включены судьи. У нас есть конкретные имена и фамилии тех, кто участвует в этих схемах. Они удовлетворяют совершенно беспочвенные и даже выдуманные исковые требования в пользу властей. И это лишь один из немногих компонентов, с помощью которого они пытаются ограничить в действиях и наказать критически настроенные СМИ.
Нередко журналистов просто увольняют с государственных телеканалов из-за попыток говорить правду, утверждает бывший ведущий одной из телепередач общественного вещателя Имеда Дарсалия.
Нас уволили из-за того, что мы говорили правду, говорили о внутренних проблемах телевидения, которые мы пытаемся решить на протяжении многих лет. Когда закрыли нашу передачу, мы заговорили об этом во всеуслышание.
А когда у властей не остается иных методов влияния на СМИ, они прибегают к насилию, говорит владелец телекомпании «Первели» Вато Церетели.
Главный вызов для СМИ в этой стране – это физическое выживание. Мы все еще помним 5 июля, в какой ситуации оказались журналисты из-за заявлений Ираклия Гарибашвили. Знаем, какие у него подходы к представителям этой профессии. Все это мы увидели, из-за этого даже погиб человек, Лексола Шкарава. Мы боремся за свободу, но власти делают все возможное, чтобы в стране не было критических СМИ. Искореняют нас физически, пытаются расправляться словесно.
Сказал Церетели журналистам телекомпании «Мтовари». Между тем, к этой критике власти остались глухими. Поздравляя журналистов со Всемирным днем прессы, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, «Сегодня грузинское медиапространство как никогда свободно и отличается плюрализмом. Созданы все условия для дальнейшего развития журналистики». По плечу ли окажется Наполи Хвича Кварацхелия? Информационное интернет-агентство SportAll посвятило статью молодому грузинскому футболисту, который несколько дней назад покинул казанский клуб «Рубин». За этим последовало официальное заявление президента Наполи Аурелио де Лаурентиса о том, что Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб. Экс-тренер сборной Грузии Владимир Вайс так прокомментировал это известие.
Хвича может хорошо показать себя в серии А. Если бы он не был игроком соответствующего класса, Наполи бы им не заинтересовалась. 3 года назад, когда Хвича был совсем молодым, я дал ему шанс играть в сборной Грузии. Я уверен, что у него все получится. Думаю, Наполи берет его, чтобы опробовать на позиции нападающего Лоренцо Инсинье.
В Европе пока немногие слышали о Кварацхеле, но, как говорит известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, в Наполе неспроста остановили выбор на нем.
«Я ничего не знаю о Кварацхеле, не видел его игры, но могу сказать одно. Раз этого футболиста покупает Наполе, значит, он действительно силен».
Впрочем, у Кварацхеле много работы впереди, считает бывший главный тренер Рубина Ринат Белялетдинов.
«Хвича – нападающий с выраженным дриблингом, старается решать проблемы за счет индивидуальных действий. Такие игроки адаптированы под любой чемпионат, они всегда нужны. Но в Италии есть культ защитных действий. Хвича будет не просто там демонстрировать свой дриблинг. Хвича легковесный, поэтому нужно адаптироваться, набрать мышечную массу».
Цитирует издание Рината Белялетдинова. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Премьера спектакля «Маркес. Сны одиночества» состоялась на сцене Русского театра драмы имени Фазилия Искандера 29 и 30 апреля. Все роли в этой трехчасовой постановке по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сны одиночества» исполнят женщины. И Сухуми передает Дарья Пабба.
«Сто лет одиночества» – это большой, насыщенный, сложный роман. В нем показана жизнь нескольких поколений одной семьи, наполненная циклическим процессом повторения одних и тех же ошибок. Даже сам Габриэль Гарсиа Маркес считал, что его произведение не поддается воплощению в кино или в театре. Именно поэтому долгое время единственной на всем постсоветском пространстве попыткой поставить на сцене этот роман был спектакль «Один день в Макондо» в Московской студии театрального искусства, который длится долгих 9 часов с часу дня до 10 часов вечера с двумя антрактами и перерывом на обед. И вот теперь произведение Габриэля Гарсиа Маркеса появилось в репертуаре Государственного русского театра драмы в Сухуми. «Маркес. Сны одиночества» – это трехчасовая постановка, которая очерчивает основные идеи и сюжетные линии романа колумбийского писателя. Как отметил генеральный директор Русдрамы Ираклий Хиндва, задача спектакля заключается в том, чтобы побудить тех зрителей, кто уже читал «Сто лет одиночества», вернуться к оригинальному тексту, а тех, кто еще не добрался до этого монументального романа, заинтересовать в обращении к первоисточнику. «Маркесное одиночество» — это история, рассказанная исключительно женщинами. Все роли были распределены между 8 актрисами. Режиссером-постановщиком выступила Мария Романова. Сценографию создала Мария Филаретова, а костюмы — Наталья Шпанова. О том, какой посыл у спектакля и почему не был задействован ни один мужчина, рассказала Мария Романова.
Тут такое решение, что это рассказанные маркесовские истории женщинами, и все через женщин. Для нашего времени это очень принципиальная вещь, потому что планета человечества, и Маркес, мне кажется, об этом писал, она уже доходит до какого-то предела своей жизни. А женщина никогда не устраивала ни войн, ни разборок, ни каких-то там придумок, а просто творит жизнь. Претерпевая всякие выкрутасы со стороны мужчин, претерпевая войны, одиночество. Наверное, в этом всем есть такой призыв о том, что, может быть, хватит, может быть, нужно как-то более осмысленно подойти к творению жизни. Но это в общих чертах. А так все гораздо сложнее, многообразнее, образнее. Это такой очень чувственный спектакль, то есть переложенные наши впечатления от романа. И, как мне кажется, каждый зритель ощутит что-то свое, потому что это все про всех нас сейчас. Не зря же говорят, что как только какое-то обострение вообще в мире, можно почитать у Маркеса, ты думаешь, откуда же ты все это знал, Маркес?
Спектакль получился по-настоящему непростым. Каждая из 8 женщин на сцене рассказывает свою историю. Но все они соединяются в единое сюжетное полотно, разделенное на 3 части. Зрителю, не прочитавшему первоисточник, будет нелегко следить за всеми хитросплетениями судеб героинь. Но режиссер, сценограф и художник по костюмам сделали все, чтобы помочь публике в зале. Важным элементом каждой героини был костюм, который подчеркивал сущность ее характера. Наталья Шпанова, которая приехала для работы в Русдраме из Санкт-Петербурга, вырисовывала очертания персонажей, смешав несколько художественных образов.
Маркес многопредметный, он настолько уделяет внимание деталям, и это удовольствие для сиборитов, для эпикурейцев, вот когда описывается еда, одежда, падение лучей на какие-то предметы. Я сразу же поняла, что по картинке хочется Караваджо, то есть человек и одежда, и предметный мир, выступающий из черного фона. Поэтому у нас черный фон оттеняется золотом. То, что мы сделали, это проходит в том числе и через модные коллекции. То есть показ Эльзы Скиапарелли по стилистике. Если взять историзм, испанский стиль, киберпанк и просто сочетание черного и золота. И вот это вот размешать, но не взбалтывать. Вот получились вот эти костюмы.
В работе над спектаклем Мария Романова использовала особый метод, который в мировой практике нередко используется для работы над сложно сочиненными произведениями. У Марки «Сны одиночества» отсутствовал сценарий. Режиссер давала задания актрисам по определенным зонам романа для того, чтобы те самостоятельно придумывали на них этюды. И уже потом отобранные фрагменты были вплетены в ткань спектакля. Как рассказала художник-постановщик Мария Филаретова, такой же принцип постиг и сценографию постановки.
На самом деле, вот то, что сейчас мы видим, уже происходило само собой. У меня изначально был другой макет, все было из переплетающихся нитей, гамаки были. Но потом это все разрушилось волшебным образом. Даже сам макет исчез, между прочим. Но это уже другая история. Но и в результате все шло по ходу. Я сначала, конечно, артачилась, но потом поняла, что это уже такой стиль работы. Но Маркеса по-другому, мне кажется, и невозможно было делать. Так же, как мы и без сценария же делали. Поэтому здесь сплошное волшебство. Я просто чего-то вовремя приносила. Мы старались все, чтобы было найденное. Вот эти ширмы, красивейшие решетки, это вот Наташа, художница, шла мимо какого-то ресторана, его разбирали, их выбросили. Машинка швейная в фойе стоит. Это вот мы с Марией нашли на пляже, когда гуляли. Буфет был в театре, он жил здесь уже до нас. Я вот даже уже додела в дерево, все равно все в машину кидала, они мне пригодились. А все остальное, оно как само собой появляется откуда-то. Реально магический реализм.
Следующий показ спектакля «Марки. Сны одиночества» на сцене Росдрама намечен на 9 мая. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба и Сухума.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Поздравляем коллегу! Приз Евросоюза в области журналистики в категории «Лучший сюжет вещательных электронных СМИ» выиграла наша коллега Анастасия Славинская за сюжет «Выходи из пустой комнаты». Сегодня лауреат у нас в эфире.
Картинки с выставки.
Настя, я вас поздравляю с этой наградой, и, если я правильно понимаю, это достаточно серьезный приз. Если можно, расскажите нам, что это за премия и что это за конкурс.
Если в двух словах, это приз, который учреждает Евросоюз ежегодно для журналистов. Выбирают победителей в 6 категориях. Наша категория была видеопродукция, которая выходила либо на телевидении, либо в онлайн. Изданиях. И таким образом наш видеосюжет, а я напомню, что «Эхо Кавказа» можно не только читать и слушать, но и смотреть на сайте, в социальных сетях. Вот наш видеосюжет стал лучшим сюжетом 2021 года.
Это сюжет вышел на «Эхо Кавказа»?
Да.
И если можно в двух словах подробнее о самом сюжете.
Сюжет – это история одного человека. Это его опыт, который он получил в ходе борьбы с депрессией, с этой болезнью. И это, конечно, болезнь, и надо это понимать. К сожалению, мы, наше поколение, а может и не только наше, но и постарше, выросли так, что нас никто не предупредил о том, что вместе с какими-то физическими заболеваниями с нами могут случиться и психические. И поэтому, наверное, нам так сложно бывает решиться и пойти и сделать вот этот шаг и попробовать начать какой-то путь к выздоровлению, потому что поход к психиатру, наверное, каждый нормальный в кавычках человек рассматривает как что-то запредельное. Ты говоришь себе: ну, господи, я ведь не сошел с ума, я ведь не сумасшедший, почему я должен идти к психиатру, пить какие-то таблетки? Но на самом деле психические заболевания, по сути, ничем не отличаются от физических, так же, как мы лечим сломанную ногу, так же, как мы лечим хронический диабет, так же надо лечить и психические заболевания. И здесь есть хорошая новость, их тоже можно вылечить или хотя бы управлять ими, как в случае с тем же диабетом. Главное просто решиться и сделать этот шаг, а дальше все становится уже проще. Наверное, это то самое главное, что я хотела сказать этим сюжетом.
Где вы все это снимали?
У нас есть главный герой. Это манекен, у которого, кстати, даже было имя до того, как мы его использовали как реквизит. Это манекен Зиго, который олицетворял, давайте прямо скажем, меня, потому что в основу этой истории... Это моя история, весь тот путь, который я прошла, когда пыталась справиться как-то с этим состоянием. Так вот, главный герой, олицетворяющий, то есть картинка рассказчика, это манекен Зиго, потому что человек, находящийся в состоянии депрессии, в принципе, очень похож на манекена. Он вроде бы выглядит как человек, вроде бы может даже что-то делать. У него такие же руки, ноги, голова и прочее, но он какой-то пустой. Он абсолютно безэмоциональный, потому что человек в депрессии. Вот представьте себе, что вы перестали чувствовать боль, разочарование, грусть. Но вместе с ними вы потеряли возможность радоваться, чувствовать какое-то счастье, какое-то предвкушение чего-либо. То есть все ваши эмоции ушли в ноль. Вы не чувствуете ничего. Ну вот, наверное, так же чувствует себя манекен примерно. Поэтому наш главный герой, манекен Зибо, который перемещается, находится в различных ситуациях. Он находится на работе, он гуляет в парке, он идет куда-то в бар с друзьями, но при этом он физически вроде как присутствует, но при этом его присутствие очень условно, потому что он вроде как есть, но вроде его в то же время и нет. И при этом у нас весь этот видеоряд, он разбавлен комментариями специалистов. Это психиатр и психолог, которые также рассказывают о депрессии как о заболевании, о том, что это, как это проявляется и как с этим можно справиться.
Правильно я понимаю, что вы это снимали в разгар пандемии, когда вопрос и тема депрессии была достаточно актуальна?
В принципе, да. И я практически уверена, несмотря на то, что у нас нет каких-то официальных данных, но я уверена, что пандемия увеличила число людей, страдающих депрессией, при этом на разном уровне, потому что есть более тяжелые формы депрессии, есть более легкие. И я полагаю, что война, которая сейчас идет в Украине, она также отразится на очень многих людях. Мне сложно представить нечто, что может нанести больше вред психике, чем война. Даже та, за которой ты наблюдаешь со стороны, мне кажется, и не говоря уже о людях, которые находятся непосредственно в эпицентре этого. Поэтому я думаю, что сейчас даже число этих людей еще больше может увеличить.
Мне кажется, это не трендовая тема, да, вот сегодня. Почему, как вы думаете, такое внимание именно этой теме?
Мне сложно даже предположить, в принципе, я очень рада этому, давайте сразу скажем, без какой-то ложной скромности, безусловно, меня это очень обрадовало, что эта тема и то, как мы подошли к тому, как раскрыть эту проблему, что это увидели, это заметили и это отметили этой наградой. У меня были номинации прекрасные работы моих коллег, которые тоже, я считаю, были очень хороши. Но здесь уже вопрос к жюри, раз они посчитали, что так должно было распределиться. Я могу их только поблагодарить за это, потому что в этом случае я, безусловно, субъективна. Я не могу быть объективной.
Я тоже немножко субъективен, поскольку мы коллеги, я знаю, что вы в какой-то степени тяготеете к этой теме, и у вас довольно часто ваши собеседники, ваши герои-психологи и люди из этой сферы. А вы будете продолжать исследования дальше в этой области? В какой форме?
С удовольствием, да, потому что все, что происходит в этом мире, все события, они все связаны с этим. Узнать человека, полюбить, значит, полюбить его, есть такая устоявшаяся какая-то фраза. И мне кажется, для того, чтобы понять какие-то процессы, происходящие в мире, в любой сфере, будь то политика, будь то социальная сфера, культурная, надо понимать, что движет человеком отдельным и человечеством в принципе. И мне кажется, что здесь ключи, все разгадки, они именно в этом заключены, в психологии.
Мне приходилось слышать, что бывает столь тяжелая депрессия, что она довольно трудно излечима. Скажите что-то оптимистичное в конце разговора на эту тему.
В принципе, как я и сказала, что это депрессия, как любое другое заболевание. Оно либо лечится, либо им можно управлять. И это супер хорошая новость. Потому что, что бы с нами ни случалось по жизни, мы должны понимать, что со всем этим так или иначе можно справиться. Главное подобрать, опять-таки, нужные ключи. Вот это и есть. Любое испытание, которое нам достается, нам по силам его преодолеть, и это тоже одно из них.
У меня в гостях была Анастасия Славинская, наша коллега, которая получила премию Евросоюза. А в эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу, поющая в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Бубнов. Всего доброго, до завтра.